è della Dusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Этот эпизод «Сигнала» посвящен сигналам, а точнее обществу как сигнальной системе. Все постоянно подают сигналы друг другу. В советское время обращали внимание на сигналы с мест. В тучные годы нефтяного капитализма компании и регуляторы то и дело подавали сигналы рынку. Позднее, когда начали закручивать гайки, Кремль начал подавать один сигнал за другим. Силовикам, офшорному бизнесу, западным партнерам. В целом, в течение 21 века это слово в русском языке становится все более популярным. Зачем нужны эти публичные сигналы? Что с ними делать? И почему они так часто искажаются по сути? Об этом сегодняшний эпизод. Если вы еще не подписаны на сигнал, это можно сделать на сайте getsignal.news. А если подписаны, расскажите о рассылке своим друзьям и знакомым. Определений слова «сигнал» множество. Они зависят от того, в какой сфере применяются. Например, Игорь Полетаев, один из пионеров кибернетики в СССР в 1950-е годы, в своей книге «Сигнал» давал такое определение – физический процесс, несущий информацию. Иными словами, если мы видим смысл в происходящем, это может послужить для нас сигналом, например, к действию. Это очень хорошо сочетается и с происхождением слова. Сигнал происходит от латинского signum, являясь родственником, например, современного английского sign – знак. Мы видим знак и действуем в соответствии с нашей трактовкой. Без интерпретации сигнала не существует, потому что одно и то же событие разные люди воспринимают по-разному. Выстрел из стартового пистолета дает сигнал бегуну на стадионе сорваться с места, в то время как зрителям напряженно наблюдать за забегом. Сигналы многозначны и зависят от контекста. Это хорошо выразил украинский писатель-фантаст Владимир Савченко. Цитата. «В физике 2 плюс 2 оказывается меньше 4 на дефект массы, а в таких тонких науках, как социология или этика, там не то что 2 плюс 2, но даже 1 плюс 1 – это то ли будущая семья, то ли сговор с целью ограбления банка». Конец цитаты. Нередко сигнал, который одному человеку очевиден, другой вовсе игнорирует, даже если они наблюдают одно и то же событие. Неопытный инвестор начинает покупать акции компании, когда те показывают рост. Опытный думает, не пора ли продавать, а большинство и вовсе не обращает внимания на колебания. В свойствах сигналов легко запутаться, и это часто используют главные источники сигналов в публичной сфере – политики. Как нам подают сигналы? Без сигналов невозможно никакое управление, в том числе государственное. Основоположник кибернетики, науки об управлении, Норберт Винер, называл сигнальными системами и компьютеры, и организмы, и рынок, и государство. Все они основаны на обмене информацией при помощи неких элементарных процессов – электрических импульсов, фотосинтеза, торга или подписания бумаг. И настаивал, во всех случаях система функционирует наилучшим образом, если информация циркулирует без препятствий и искажений. В мире идеального управления, довольно страшным, абсолютно сплоченная нация воспринимает четкие указания лидера и выполняет их, имея тот же контекст происходящего и полноту информации, что и он. К счастью, подобного коллективно-тоталитарного разума не предвидится. Более того, даже в самой жесткой современной автократии действуют правила информационного общества. Каждый житель страны обладает собственным контекстом и собственной информацией. Он по-своему воспринимает сигналы, которые до него доносят СМИ. Любой сигнал существует внутри системы, которая объединяет источник, канал передачи и приемник. В борьбе за власть для достижения собственных целей используются все три компонента. Например, современная политика в значительной степени сводится к попыткам объединить приемники в группы с нужной реакцией на сигнал. Это называется «заручиться общественной поддержкой». Недавно американское издание Axios опубликовало ироничную, но довольно точную картину медиареальности США в преддверии выборов. Там перечислены 12 информационных пузырей, в каждом из которых циркулирует какая-то своя информация из каких-то своих источников. Например, маскетеры, то есть поклонники Илона Маска и пользователи сети X, бывший Twitter, мало пересекаются с инстаграмерами. Преимущественно белые финансисты, читающие в основном The Wall Street Journal, вряд ли поймут латино и афроамериканцев. А молодые тиктокеры не смотрят Fox News, как смотрят их дедушки. И так далее. Практически невозможно ожидать, что обитатели этих пузырей одинаково воспримут одно и то же событие. Им потребуется 12 разных сигналов и 12 разных трактовок. Для демократического режима это, с одной стороны, несет риски поляризации, а с другой обеспечивает постоянный диалог между группами, каждая из которых видит мир по-своему. Для автократии вроде России важна не общественная дискуссия, а видимость общенародной поддержки. Они стараются контролировать охватные сигналы, в частности телевидение, и одновременно укрупняют группы, сокращая их число. Те группы, которые не могут быть эффективно использованы, убираются из публичного пространства. Поэтому, в частности, цензоры вроде Роскомнадзора не только блокируют сайты, но и выводят из легального поля целые соцсети вроде Facebook и Instagram, а чиновники говорят, что рекомендательные системы прививают зрителям чуждые ценности. Просмотр Netflix не заставит никого присоединиться к, как это называют российские власти, экстремистскому международному общественному движению ЛГБТ. Но сигналы и культурные коды, которые транслирует стриминг, не совпадают с политическим курсом, а значит, по мнению властей, опасны. Эта стратегия особенно хорошо проявляется в кризисные моменты, когда сверху подаются смешанные сигналы, а власти, неподотчетные гражданам, некогда думать о ясной коммуникации. Два самых памятных примера – это введение военной цензуры вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину и объявление мобилизации. Ошеломленным россиянам не смогли объяснить, зачем нужна так называемая СВО и почему потребовалось 300 тысяч мужчин вместо обещанных в начале вторжения профессиональных военных. В результате десятки процентов граждан установили VPN, чтобы считывать альтернативные сигналы из заблокированных изданий. Например, в дни мобилизации инструкция по отъезду из России стала одним из самых читаемых материалов в телеграме «Медузы». Блокировка альтернативных сигналов, конечно, не единственный инструмент, который имеется в арсенале властей. Можно распространить ложное сообщение, которое создаст альтернативную версию реальности. В выпуске «Фейк» мы говорили о схеме «Брандспойт лжи», которую Кремль применяет довольно часто. Множество противоречащих друг другу версий, зачастую отрицающих факты, оперативно распространяются по как можно большему числу каналов. Представьте, что вы разговариваете по телефону с доверенным собеседником, и вдруг на линии появляются десятки других голосов, которые смешиваются с нужным. Вы просто не сможете расслышать собеседника. Другой метод мы разбирали в выпуске «Вброс». В этом случае по-настоящему важному событию, которое по команде замалчивают официальные СМИ, противопоставляется другое. По специальным темникам и методичкам конструируется новая информационная картина дня. Происходит переключение повестки, люди забывают, что еще недавно обсуждали совсем иную тему. Впрочем, тотальный контроль невозможен. Поэтому большая работа ведется по подрыву авторитета независимых от властей источников сигнала. В этом глубокий государственный смысл раздачи статуса иноагентов, требований помечать свои сообщения и множественных уголовных дел за фейки об армии. К сигналам из независимых источников подмешивается сигнал-паразит, заставляющий массы, как считают чиновники, сомневаться в сообщении. Эффективно ли это, трудно сказать, но эти приемы показывают, что главный во всей этой цепочке – приемник сигнала, то есть читатель, зритель и слушатель. Именно он решает, что является важным сигналом, а что нет. Как мы воспринимаем сигналы? Недостаточно критично. Вот смотрите, обычно сигнал связывают с сообщением, и мы по привычке предполагаем какой-то значительный объем информации. Но это совсем не так. Сигнал может быть очень коротким и личным, важным только для нас в конкретный момент времени. Хороший пример тут – недолго просуществовавший мессенджер Yo. Он позволял послать только Yo и при необходимости прикрепить свою локацию, то есть передать простейший сигнал. Это не помешало не только привлечь финансирование, но и создать множество полезных сервисов, спасших не одну жизнь. Один из них – отправка Yo в случае ракетной атаки в Израиле, другой – бот, сигнализирующий о землетрясениях. То есть получается, что сигнал попадает в некую систему категорий и понятий, с помощью которой мы привычно обрабатываем поступающую информацию. Если считать, что мы все время конструируем внутри себя некую историю, которая объясняет окружающий мир, то важный поступающий сигнал заставляет нас эту историю изменить. Короткое «Yo» сигнализирует о каком-то ожидаемом событии, мы чаще всего знаем, как на него реагировать. Совсем другое дело – новая информация, которую очень трудно обрабатывать и вписывать в картину мира. Информационная перегрузка приводит к тому, что мы часто делегируем этот процесс доверенным источникам информации. Этим доверием легко злоупотребить, и поэтому значительная часть журналистской этики касается именно этих деликатных отношений между читателем и СМИ. Это тем важнее, что иногда читатель не знает, что и думать. В такое состояние погрузился весь мир, например, в пандемию, когда возник огромный запрос на авторитетные экспертные мнения. Формат такого экспертного комментария взяла на вооружение, извратив пропаганда. Схема такая. Берется событие, приглашается лояльный эксперт, он делает далеко идущий вывод, который выносится в заголовок, а идея в том, что интерпретация, часто конспирологическая, становится сигналом, а само событие отходит на второй план. Типичный пример. РИА Новости 25 марта 2024 года выпустила сообщение под заголовком, цитата, «На Западе раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала НАТО на Украине», конец цитаты. Ключевое событие – удар российской армии по аэропорту Староконстантинов в Хмельницкой области, где, как утверждается, Украина скоро будет принимать истребители F-16 американского производства. Экспертом выступает британский, так называемый юрист Александр Меркурис. Он заявляет, что атака – это, цитата, «предупреждение для держав НАТО», демонстрация того, что Россия может уничтожить F-16 после поставок. Доверять ли невоенному специалисту, который заглядывает в будущее, в этом вопросе? Считать ли, что на Западе что-то там раскрыли, или верить в жесткий сигнал НАТО? Это решает каждый получатель пропагандистского сигнала самостоятельно. Проблема в том, что у таких новостей нет цели проинформировать читателя, пусть даже исказив и преувеличив факты. Цель здесь уже достигнута. Заголовок формирует образ России как передатчика жестких сигналов, а НАТО как приемника. Это своего рода тоже сигнал, только имиджевый. Хорошего способа избегать ложных и путающих сигналов пока не придумали. Ведь если, как мы и говорили, сигнал – это знак, то знаки мы будем видеть всегда и везде, так устроен мозг. Но есть два метода, которые способны помочь. Во-первых, останавливать себя, когда хочется найти тайный смысл в происходящем. В большинстве случаев его нет. События наделяем смыслом мы сами, и пытаться прозреть видимый только вам сигнал в окружающем хаосе – не самая лучшая идея. И во-вторых, не принимать чужие трактовки как верные. Лучше всего сравнивать их с собственными, ведь сигнал у каждого свой, и только вы можете решить, что он на самом деле значит. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Широко известно в ГУП НЦ «Сигнал», который занимается разработкой химоружия для российских спецслужб, в частности, новичка. Гораздо менее известно студенческое конструкторское бюро «Сигнал» при Московском авиационном институте. Последний его проект, анонсированный в марте 2024 года, «Таракан-киборг» для съемки в труднодоступных местах. Студенты разместят на крупном мадагаскарском таракане, длиной 6 см, нейростимулятор размером не более чем 2 на 3 см, весом 15-20 граммов. С помощью электрических импульсов таракана уже заставили бегать налево и направо, в планах команды «Вперед» и «Стоп». Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила, будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам info@getsignal.news.